В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, с января 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия не для грузин. Грузинская власть открыла страну для 5 европейских стран, признанных безопасными. Сама Грузия в их число не вошла.
Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
Свободу медведям. Югоостинские защитники животных спасли двух медвежат, которых держали в небольшой клетке в придорожном кафе.
Изначально мы отреагировали на фотографии в Инстаграме, на рекламу в Инстаграме кафе, в котором говорят, что вы можете прийти, покормить наших медвежат, поиграть с ними.
За и против правды Захара Прилепина. В Сухуми отвергли его приглашение войти в состав России.
Министерство иностранных дел Абхазии выступило в тот же день с комментарием. Республика Абхазия с 1993 года является суверенным независимым государством.
Эту тему обсудим также за традиционным по средам некруглым столом. Все это, а также лето без сезона, Грузия без туристов. Сила в единстве, но это не точно, как расходится по своим спискам грузинская оппозиция. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Россия и Китай используют любую возможность, чтобы поддержать кровавый режим Башара Асада в Сирии. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в ООН Келли Крафт. Накануне Москва и Пекин заблокировали резолюцию ООН по продлению сроков доставки гуманитарной помощи Сирии через два пропускных пункта в Турции. Авторами документа выступили Германия и Бельгия. Они предлагали продлить сроки на год. Москва настаивает, что действие механизмов достаточно продлить на 6 месяцев и сократить число контрольно-пропускных пунктов до одного. Берлин и Брюссель заявили, что разочарованы решением. При этом авторы резолюции подчеркнули, что готовы к работе над новым документом. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил, что большинство районов Сирии находится сейчас под контролем Дамаска, и поставлять туда гуманитарную помощь может правительство Асада.
Нам нужно продолжать пересекать границу на северо-западе Сирии. С этой целью мы пытались объяснить, как мы видим это продолжение. В резолюции это не сработало, она не была принята. Но мы написали собственный текст, который мы недавно распространили.
Действия России и Китая международная организация Amnesty International раскритиковала в своем заявлении. Правозащитники указали, что для миллионов сирийцев получение помощи остается критически важным. Во вторник администрация Дональда Трампа начала процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения, направив извещение ООН и Конгрессу США о прекращении членства в этой организации 6 июля 2021 года. Президент Трамп впервые объявил о намерении США покинуть Всемирную организацию здравоохранения в конце мая, обвинив ее в неспособности выполнять эффективно свои функции, излишне тесных связях с Китаем и нежелании провести реформировать свою деятельность, поскольку они не предприняли требуемых и крайне необходимых реформ, мы прекратим наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения, заявил тогда Дональд Трамп. Критики обвиняют ВОЗ в запоздалой реакции на распространение коронавируса по миру и в некритичном отношении к первоначальным данным о новом вирусе, представленным властями Китая. Американские представители подчеркивали, что ВОЗ безосновательно заявляла о том, что коронавирус не передается от человека к человеку, основываясь на китайских данных. Главу ВОЗ также критикуют за высокую оценку действий Китая на начальном этапе пандемии, хотя официальный Пекин, как считается, далеко не сразу обнародовал информацию о появлении вируса в Ухане.
Эхо Кавказа. Новости.
В США за 7 июля число заболевших коронавирусом достигло почти 55,5 тысяч, умерли 993 человека. Рост числа заболевших почти на 5 тысяч произошел после выходных и праздников. За эти дни статистика могла обновляться нерегулярно. Последний раз рекорд заболеваемости в Соединенных Штатах был зафиксирован 3 июля. Тогда было выявлено почти 59 тысяч заболевших COVID-19. Общее число заражений в Соединенных Штатах превысило 3 миллиона. Умерли с начала пандемии почти 135 тысяч пациентов. Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Наиболее пострадавшим от COVID-19 является штат Нью-Йорк.
Федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование. Об этом сегодня пишет РБК Украина со ссылкой на oi24.at. «Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчиков этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию», заявил Негаммер. По словам чиновника, нарушающие закон радикальные группы будут решительно поставлены на место. «Параллельным обществам нет места в нашей стране. Они будут наказаны по полной строгости закона», сообщил глава МВД. В Белграде перед зданием парламента Сербии во вторник прошла акция протеста против повторного введения ограничений из-за коронавируса. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, передает Associated Press. По данным МВД Сербии, в протестах приняли участие около 5000 человек. Демонстранты, недовольные введением комендантского часа, требовали отставки президента Александра Вучича. Они сожгли 3 полицейские машины и несколько мусорных контейнеров. Группа участников протеста прорвалась в парламент, но была вытеснена полиции с применением спецсредств. Введенные в марте в Сербии ограничения в связи с пандемией коронавируса, в том числе комендантский час, были отменены в мае. 21 июня в стране прошли парламентские выборы, которые завершились победой президентской партии и с результатом более 60%. Новая газета опубликовала петицию с требованием к ФСБ России рассекретить дело Ивана Сафронова.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Единое национальное движение больше не верит в единство оппозиции. Бывшая правящая партия больше не может ждать, пока остальные участники оппозиционной коалиции придут к соглашению по кандидатам в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Владимир Унанянц выяснял, что не поделили противники власти.
Объединенная грузинская оппозиция в шаге от разъединения. Одна из ключевых партий коалиции «Сила в единстве» национальное движение намерена выдвинуть своих кандидатов во всех регионах. Решение озвучил председатель фракции нацдвижения в парламенте Роман Гуцеридзе. Правда, политик уточнил, консультации по созданию широкой коалиции все еще продолжаются.
Мы делали различные предложения, были даже общие списки, но другие партии на наши предложения не откликнулись. Наша главная цель – объединить больше партий, чем сейчас. Сейчас находится в коалиции «Сила в единстве», включая присоединение к этой будущей большой коалиции отдельных известных и авторитетных лиц. Мы всегда были сторонниками объединения и доказали это, уступив оппозиции в 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси. Но этот процесс не дошел до конца. Мы все еще ждем и, к сожалению, теряем время. Поэтому мы начали подготовку к выборам. И с большей вероятностью во всех регионах, за редким исключением, национальное движение выдвинет своих кандидатов.
На то, что ждать больше никто не хочет, а договориться не получается, указывают заявления других участников консультаций. В частности, партия Нинум Бурджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение» подала заявку в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах 2020 года. По словам представителя партии Гиглы Барамидзе, они зарегистрированы как отдельный субъект и не собираются объединяться в блоки.
Наша политическая сила получила 3-й номер. Кроме того, наша партия представила в ЦИК 2 кандидатов, которые будут нашими представителями в период выборов. Выборы 2020 очень важны, потому что благодаря нашим усилиям при поддержке общественности и послов-фасилитаторов мы добились конституционных изменений. Это означает, что конституционным путем, но радикальным образом, с радикальными реформами и изменениями мы должны изменить нынешнее лицо парламента. И это смогут сделать профессионалы и люди с государственным мышлением. Наша политическая сила уверена в поддержке общественности и успехе, которого мы достигнем вместе с вами на выборах 2020 года.
Тем временем в качестве кандидата от Сабурталинского округа Тбилиси, одного из 2 остающихся незанятыми, называют кандидатуру Тамар Черквиани, лидера партии «Право и справедливость». Она, к слову, не очень одобрительна
одобрительно отозвалась о роли национального движения, которое, по ее словам, в ультимативном порядке закрепило за собой два мажоритарных мандата. К слову, Черквиани в Сабурталинском округе, помимо кандидата от грузинской мечты, очевидно, придется столкнуться с покинувшим процесс консультаций Алико Элисашвили, который не скрывает, что будет баллотироваться именно от этого района. При этом в нацдвижении также недовольны коллегами по оппозиции. Один из лидеров партии Георгий Барамидзе недвусмысленно заявил, бывшей правящей партии не нравится, что определенные решения в коалиции принимаются за ее спиной. О возможном выходе националов из коалиции Барамидзе говорит осторожно.
В конечном итоге решение примет вначале секретариат, а затем политсовет нацдвижения. К сожалению, несмотря на то, что у нас есть соглашение действовать координированно, при принятии очень важных вопросов, например, кто может быть нашим будущим премьер-министром, заявления были сделаны за спиной нацдвижения, и даже проведена целая кампания. Это довольно проблематичные шаги, но мы пока еще не приняли окончательного решения.
Слухи о возможном распаде коалиции «Сила в единстве» в самом объединении называют сильно преувеличенными, но при этом соглашается, что членам оппозиционного движения не всегда удается сохранять конструктивность в обсуждении важных вопросов. Триггером для сомнений в том, что «Сила в единстве» доживет до выборов, стала фраза, произнесенная одним из лидеров коалиции Григолом Вашадзе, вокруг кандидатуры которого на президентских выборах и объединились оппозиционные партии. Вашадзе отметил, что «Сила в единстве» продолжает работу в обычном режиме, но неизвестно, что будет завтра. Аналитики, в свою очередь, указывают на то, что весь политический спектр Грузии занят лишь решением сугубо партийных задач, и ни одна политическая сила до сих пор не предложила избирателям никаких конкретных программ и новшеств, которые смогут позволить вывести страну из состояния политической и экономической стагнации.
Не хватает новых идей. Партии снова предлагают избирателям давно покрытые пылью программы, выдавая их за новые. А избиратели ориентированы не на программы, а на дешевую ложь. К сожалению, процесс идет к тому, что у власти очевидное преимущество, а оппозиция ведет себя неадекватно и потеряла все то, чего добилась.
Считает политолог Гия Хухашвили. 2 июля парламент в третьем окончательном чтении принял поправки в избирательный кодекс. Они были призваны привести законодательство в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Оппозиционные партии, Европейская Грузия и Единое национальное движение остаются в режиме бойкота и в голосовании не участвовали. При этом, по словам представителей дипломатического корпуса, выступивших фасилитаторами соглашения между правящей партией и оппозицией, предстоящие парламентские выборы станут решающим моментом для Грузии в выполнении своих обязательств по соблюдению демократических процессов и верховенства закона. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия открывает авиасообщение с 5 европейскими странами. В скором времени граждане стран Балтии, а также Франции и Германии смогут въезжать в Грузию без прохождения обязательного карантина. Но он останется для граждан Грузии, которые приезжают из этих стран. Логику в решениях восстанавливает Ираклий Рагвелидзе.
Еще вчера глава Минфина Иван Эмачавариани утверждал, что допуск граждан из-за рубежа содержит риски, в разы перевешивающих экономическую выгоду. Неизвестно, что именно повлияло на неожиданное решение властей, но оно принято. Ровно в 11 утра на специальном брифинге о нем сообщил пресс-спикер премьер-министра Иракли Чиковани.
Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин, но при этом гости должны предоставить информацию, находились ли они в течение 2 недель до прилета в Грузию в другой стране. Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну. Граждане других стран ЕС могут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счет.
В случае деловых визитов гражданин любой страны сможет посетить Грузию, оплатив 2-недельный карантин или ПЦР-тест каждые 72 часа в течение 2 недель. В оппозиции отметили дискриминационную, по их мнению, суть решения. Возмущение члена политсовета Европейской Грузии Георгия Канделаки вызвал тот факт, что граждане Грузии, прибывшие в Германию, не смогут вернуться обратно без прохождения карантина, что никак не коснется граждан Германии.
Совершенно непонятно, зачем мы требуем для граждан Грузии прохождение карантина, даже если они находятся в государствах-членах ЕС, для которых мы открыли границу ограничений. Призываю правительство изменить это решение. Я также призываю расширить список стран, для которых мы открываем границы. Неясно, например, почему Польша не входит в этот список. Очень важная страна для нашего туристического сектора, и ситуация там лучше, чем в Германии. Почему страны Балтии, но не Финляндия?
Ответ вновь прозвучал от Чикавани. По словам пресс-спикера правительства, помещение в карантин обусловлено заботой властей о людях.
В реальности круг общения для иностранных визитеров значительно уже, чем у наших граждан, которые за короткий срок могут войти в контакт с множеством лиц. Поэтому это не дискриминационный подход, а забота о нашей с вами безопасности. Мы разработали специальную электронную форму, которую будет заполнять любой желающий посетить нашу страну.
Представители турбизнеса, однако, вновь отмечают непоследовательность властей. По словам бывшей главы администрации туризма Майи Сидамунидзе, возможно, решение власти было обусловлено давлением общественности.
Хотелось бы заранее знать, как минимум, конкретику в связи с открытием ряда стран. Это необходимо представителям турбизнеса для планирования. Мы только сейчас начнем переговоры с коллегами этих стран о налаживании контактов.
А по словам экономиста профессора Звиада Хургуашвили, решение властей выглядит половинчатым.
Непонятно, по каким критериям выбор пал на неблагополучную с точки зрения распространения коронавируса Францию, а за бортом остались около 70 государств, где ситуация по всем параметрам лучше, чем в Грузии.
Между тем, нет никакой ясности с регулярностью авиаперевозок с вышеупомянутыми 5 государствами. По информации министра экономики Натхи Турнава, консультации ведутся с ведущими авиакомпаниями этих стран и, предположительно, со 2 августа возобновится авиасообщение с Мюнхеном. Остальные направления пока обсуждаются. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В ожидании зарубежных туристов в Грузии особые надежды на внутренних. Но и их пока мало, несмотря на то, что владельцы кафе, гостиницы, гиды готовы как никогда быть дисциплинированными и законопослушными. В их проблемы погрузилась Мзия Парисишвили.
Безгранично влюбленный в свой родной город шеф-повар Гия Агрба и не сомневается, если кто и решил отдохнуть в Грузии, то лучше Батуми места не найти.
Так как у нас Черное море, жарко, можно окунуться, охладиться, так что со всей стороны Грузии приезжают все в Батуми. То есть, как они никуда уже не могут выезжать?
Добавляет немаловажное обстоятельство Гия Агрба. Пандемия и вывод традиционную поварскую экипировку внесла дополнительный атрибут – маску. Но никак не повлияло на качество его знаменитых хачапури, традиционных аджарских, но после выпечки, очищенных от теста внутри и подаваемых с хрустящими бортиками. Эти хачапури так и называют очищены.
Очищенные только трендовые. Там все грузии, не только грузии знаменитые, поэтому все требуют и заказывают хачапури одни, очищенные.
С гордостью говорит шеф-повар, сожалея, что этим летом таких заказов пока меньше, чем в прошлые годы.
Сезон, как говорится, никакой. Туристов, конечно, нет у нас. Вот. А работа, как по-прежнему, работаем, соблюдаем все правила COVID-19 и работаем, что делать больше. Надежда всегда есть. Посмотрим, как оно будет.
Киакр поговорит, что цены остаются прежними. К примеру, аджарский хачапури в его кафе стоит так, как и раньше, от 11 до 13 лари. Что же касается гостиничных номеров и коек, здесь редко можно найти жилье за 50 лари в сутки. В основном от 100 до 300 лари. Первые отдыхающие на Черноморское побережье в Грузии появились в основном с 4 июля, после того, как Минздрав утвердил правила безопасности на пляжах. Тогда многие вздохнули с облегчением, начав загорать без масок. Их надевают лишь во время общения с владельцами шезлонгов, зонтов, а также в закрытых помещениях. Гораздо больше проблем у сотрудников сервисной компании «Потомский бульвар». Нужно следить за чистотой на побережье, каждые 2 часа дезинфицировать открытые душ-кабины, шезлонги, да еще наблюдать за отдыхающими. Если их скапливается в одном месте слишком много, напоминать о масках. Здесь без самосознания отдыхающих не обойтись, говорит Иракли Джинчарадзе, директор «Потомского бульвара».
Только администрация бульвара или другие ведомства не смогут за всем проследить. Длина побережной полосы бульвара 8 километров. Там одновременно могут находиться десятки тысяч отдыхающих. Потому просим отдыхающих воздержаться от наших традиционных объятий и поцелуев. Надеюсь, что мы все будем едины в этом деле.
У владельцев прибрежных кафе другие заботы. Многим придется сократить количество столов, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Владелица Батумского кафе ракушки. Натья Булквадзе уже закупила аппараты термоскрининга, но ее волнует другое. Я должна измерять температуру у посетителей. И вот меня интересует, после пляжа, перегретых солнцем людей, может быть повышенная температура. И что мне делать? Вот мне нужно что-то придумать, чтобы быть более свободной в работе и в то же время соблюдать рекомендованные нормы. Если на побережье больше погружены в хлопоты ожидания местных туристов, кахетии переживают, что им придется закрыть кафе и рестораны, а может быть семейные гостиницы, которые открылись после снятия ограничений. Пустуют не только Тель-Авив, но и Сигнахи, которые называют городом любви. Владелец маленькой гостиницы Лела Джаниашвили жалуется, что ей дважды пришлось отменять брони. Столько лет работаем в Сигнах, и такого не было. Днем с огнем не слышишь туриста, ни внутреннего, ни зарубежного. Маленькое оживление бывает по пятницам и выходные. Приезжают несколько отдыхающих с городов. Мы в очень плохой ситуации. Хорошо, что банки нам отсрочили выплату по займам до сентября, октября. Свою липту в развитии внутреннего туризма почти месяц старается внести и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она посещает разные места в разных регионах. Но пока это не приносит результатов. Причиной называют высокие цены и бедность населения, которая из-за пандемии еще больше обеднела. Так считают и профессиональные гиды из Тбилиси Дали Читишвили. В это время у нее отбоя не было от русскоязычных туристов из России и Европы. Внутренний туризм гидам не помогает. Местные гидов не берут, говорит она, в ожидании зарубежных туристов. Дали рассказывает, как по новым правилам она должна проводить туры.
Мы должны мерить температуру уже в аэропорту. Мы сажаем людей в машину, там, которая стерилизована, нам, гидам и водителям. Но мне должна быть повязка. В группе не должно быть более 11 человек. Они все должны стоять друг от друга где-то на дистанции 2 метра. Гида должен быть микрофон. И у остальных наушники одноразовые.
Конечно, это дополнительные траты, отмечает Дали Читишвили, и это сделает сервис дороже, и количество туристов будет гораздо меньше, чем в прошлые годы. К тому же сама угроза пандемии никуда не исчезает, пока откроются границы и возобновятся прямые полеты, может подоспеть и вторая волна. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Центре социально-экономических исследований в Сухуми ученые и эксперты выступили с анализом рынка труда и возможности социальной защиты населения в условиях кризиса, вызванного пандемией. Государственной статистики по занятости в самопровозглашенной Республике Абхазии не существует. Зарплаты не менялись последние 5 лет, а на соцзащиту выделяют всего 3% расходной части бюджета. Елена Заводская выслушала аргументы.
По данным специалистов Центра социально-экономических исследований, занятость населения в Абхазии за последние 5 лет сокращается. Бедных и беднейших 33%, прожиточный минимум 7 тысяч рублей, а среднемесячная зарплата 10 тысяч. За 5 лет она почти не изменилась. Социальные расходы чуть превышают 3% от расходов бюджета. Для примера, в России это около 30%. Размер абхазских пособий и пенсий по возрасту колеблется от 500 рублей до 2500 рублей в месяц. В Абхазии растет неформальный сектор на рынке труда. Не создаются новые производства и рабочие места. Теневая экономика процветает, а государственная система управления неэффективна, считают ученые ЦСИ. Экономист Центра Илона Мирцхулава рассказала, как пандемия отразилась на занятости и уровне жизни населения, и какие меры поддержки необходимо принять.
Падение собственных доходов до 80%, сокращение численности занятых в частном и в неформальном секторах экономики до 50%, снижение ВВП и падение реальных доходов семей. На наш взгляд, профильному министерству целесообразно было бы подготовить предложение по корректировке расходов бюджета на социальную защиту и соцобеспечение, сформировать банк данных наиболее уязвимой категории населения, многодетных семей, инвалидов, одиноких, получающих только абхазскую пенсию, оказать реальную финансовую поддержку всем бизнес-структурам, сохранивших своим наемным работникам оплачиваемые рабочие места, разработать программу микрокредитования населения под минимальную процентную ставку не более 24%. В случае реализации этого худшего сценария изыскать необходимые ресурсы для оказания адресной помощи.
По мнению директора пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лулуа, все предприятия курортной сферы сферы сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров. Днем за огнем не отыщешь электриков, сантехников, холодильщиков, горничных и поваров. А рынка труда нет. Она пользуется услугами трудовых мигрантов, которые преодолевают тысячи километров, чтобы получить возможность работать в Абхазии. Дефицита кадров нет только в государственных учреждениях. Людмила Лолуа не смогла удержать свой коллектив. За 2 месяца простоя люди разошлись кто куда. Людмила Лолуа считает, что российско-абхазская граница является главным тормозом для развития Абхазии.
На рынок труда, безусловно, влияет пограничный режим по реке Псоу. По-человечески меня возмущает, что вот уже 30 лет как граница между нами, никак объединяющая нас, и отношение к нам, если не как к вражескому государству, ну никак не назовешь дружественным. Я была бы не против, если посол Российской Федерации в Абхазии услышал мои слова. Фактически мы до сих пор находимся в блокаде. Эта граница искусственно тормозит развитие. Мы как пловец с гирей на ноге.
Предприниматель Давид Пилия работает в сфере общественного питания. Он назвал ситуацию удручающей. Перспектив на ближайшее время не видит. Для своих сотрудников смог организовать 3-разовое питание и платит им примерно 1/3 часть от той зарплаты, которую они получали прошлым летом. Он предполагает, что дальше будет только хуже и сетует на то, что местное население не заинтересовано в работе.
Как дальше нам жить? Как нам обеспечить собственное население собственными продуктами? Вот эти дни занимался заготовкой алчи. Это такая банальная продукция. Она не шутит, в каждом дворе есть. Но вы не представляете, в течение 20-25 дней, с каким трудом я собирал алчу по всей Абхазии. Люди не особенно хотят работать. Хотят большую цену за продукцию, а сама продукция, ну, скажем так, вот хотелось бы, чтобы он был получше, да? То это касается алчи, это дерево, которое растет, не требует никакого ухода за ним. А теперь представьте себе развитие животноводства, развитие птицеводства. Где искать нам людей, которые в этой сфере будут активно работать? Сможем ли мы свой потенциал местный максимально использовать в сфере материального производства?
Ректор Сухумского открытого университета Валерий Кварчия сообщил, что в Абхазии 145 тысяч трудоспособного населения. Из них работают всего 43 тысячи, это 29%. Каждый год вуз выпускает 15 специалистов для сельского хозяйства, но работать им негде. Кварчия считает, что выход из трудного положения в развитии личных подсобных хозяйств. Но они не будут развиваться, пока крестьяне не будут уверены, что выращенную продукцию смогут гарантированно реализовать. Но сегодня ни государство, ни частный сектор закупками продукции у населения не занимается. В Абхазии нет биржи труда и нет понятия «безработный» в Трудовом кодексе. Кама Адзенба, начальник управления по труду и занятости Министерства социального обеспечения, сообщила, что каждый год к ним обращаются единицы из тех, кто ищет работу, и они пытаются их трудоустроить.
Биржи труда в Абхазии не существует. В рамках министерства мы пытаемся содействовать этому процессу, ставим лиц, которые непосредственно обращаются в министерство, но должна сказать честно, что это, как правило, единицы, заполняют анкеты, оставляют заявки. За прошлый год было очень мало. Новый трудовой кодекс предусматривает обязанность каждой организации в 6-дневный срок сообщать в уполномоченный орган о вакантных местах. В данном случае это Министерство социального обеспечения. Эти организации это не делают. Мы рассылаем информационные письма в те организации, с которыми у нас есть какая-то связь. Плохо реагируют, мало кто предоставляет эту информацию. Как вы понимаете, рычагов давления и влияния на организации у нас нет. Есть какой-то штраф, который предусмотрен трудовым кодексом, это 180 или 200 рублей. А кто должен реализовывать этот контроль, непонятно, исходя из положения трудового кодекса.
На сайте Министерства соцобеспечения висит всего 1 вакансия, по словам депутата парламента Алхаса Джинджоли. Он сообщил, что поправки в КОАП разработаны и усилены. усилена ответственность за непредоставление информации о вакансиях, но в то же время рассказал о международной программе по трудоустройству, которая не вызвала в Абхазии интереса.
Мы общались с представителями иностранных миссий. Существует сейчас такая программа, если они ее не закрыли в последнее время, они оплатили обучение, наняли мастеров, представили ребят с гарантией рабочего места, с оплатой обучения. А наши люди просто не ходили на эти занятия. Им платят, им предоставляют работу, но молодежь особо не проявила интерес. Они затратили энные суммы, чтобы, несмотря на очевидно намечающийся неуспех, тянуть эту программу и не закрыть. Тоже интересный момент. Что вообще хотят наши люди? Вопрос тогда. Если говорить чуть шире, конечно, вот здесь правильно было озвучено, биржу труда надо, естественно, создать. Никаких сложностей не вижу. Это все вчерашний день, который надо было все сделать еще лет 10 назад.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуме с января половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чикавани назвал 5 стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. При этом визитеры должны предоставить информацию, находились ли они в течение 2 недель до прилета в Грузию в другой стране. Пока граница Грузии остается закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии. В правительстве сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 963. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения. По данным правительственного портала stopcov.g, число выздоровевших достигло 841. За сутки выздоровели 3 пациента. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе накануне заявила, что в Грузии после 14 июня не было случаев внутренней передачи коронавируса. В основном новые случаи заражения выявляются в карантинных зонах, отметила она. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 12 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале. 35 человек выздоровели и один пациент скончался. В Абхазии проходят совместные тактические учения с участием силовых ведомств самопровозглашенной республики и российской военной базы Южного военного округа. Об этом сообщается на сайте абхазского Минобороны. Маневры проводятся на территории полигонов Нагвалоул и Цабал. В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учения проходит и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отрабатывает оборонительные и наступательные действия, сказано в сообщении. По информации силового ведомства, учения продлятся в течение всей текущей недели.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми отвергли предложение Российской партии «За правду» о присоединении к России по итогам референдума. Новость накануне вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. Со специальным заявлением выступили абхазский МИД и парламент. Виталий Шари о том, как в Сухуми услышали Прилепина.
Вчера на сайте Российской партии «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, была опубликована ее предвыборная программа. В ней, в частности, предлагается закрепить в Конституции страны норму, позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России. Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и по результатам референдумов включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к РФ, Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ, говорится в программе. Никак не скажешь, что в абхазском обществе особенно удивились прозвучавшему в Российской Федерации предложению об инкорпорации, то бишь присоединении Абхазии. Такие фразы звучали там уже не раз, но одно дело, когда об этом рассуждает какой-нибудь российский блогер, журналист или даже отдельно взятый политик нашистского направления, и другое, чтобы такое включалось в программу целой политической партии, пусть и совсем недавно народившейся на свет. Реакция в республике последовала незамедлительно, и отнюдь не только в соцсетях и на интернет-форумах. Абхазский парламент вчера же принял заявление, в котором говорится, подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом Абхазии и не способствуют укреплению дружеских отношений между нашими странами. Конец цитаты. Министерство иностранных дел Абхазии выступило в тот же день с комментарием. Республика Абхазия с 1993 года является суверенным независимым государством. Конец цитаты. Политическая партия Айнар в своем вчерашнем заявлении отметила, что считает недопустимыми какие-либо заявления об изменении статуса Республики Абхазия. Это проявление неуважения к народу, который на протяжении многих столетий боролся за свою независимость и завоевал ее ценой тысяч жизней сыновей и дочерей Абхазии. Любые попытки пересмотра независимого статуса государства считаем враждебными для абхазского народа и его будущего. Конец цитаты. А сегодня было опубликовано заявление Черноморского казачьего войска Абхазии. Российская Федерация признала суверенитет Республики Абхазия в 2008 году. Точка. Призывы к расколу общественности по вопросу присоединения в кавычках к России сегодня выглядят провокационно. Конец цитаты. Общим тоном откликов в абхазском сегменте соцсетей было возмущение планами Прилепина и его команды. Я обратился с просьбой высказать свое мнение к двум экспертам, абхазскому и российскому, замдиректора Центра гуманитарных программ Сухуми Лиана Кварчели сказала.
У нас тут целый, так сказать, парад заявлений, парад клонится, впал с парадом заявлений, можно сказать, совершенно правильная реакция. Такие безответственные заявления со стороны политиков, которые достаточно влиятельные, так сказать, в мейнстриме, на телевидении постоянно тиражируются. Это действительно вызывает озабоченность совершенно справедливую в Абхазии. После того, как на Украине началась война, международные эксперты стали в один ряд ставить ситуацию, допустим, ДНР, ЛНР, Крым, Абхазию. И мы всегда возмущались этому и говорили, что совершенно другая ситуация. У нас совершенно другая предыстория, история, так сказать, государственности. А тут получается, что российский политик тоже не видит нюансов очень важных. Я думаю, что правильно, что отреагировал и парламент, и МИД, и общественность.
Московский политолог Владимир Новиков высказался так.
Начнем с того, что внешняя политика России к Донбассу и к Абхазии, к Южной Осетии, к Приднестровью, она определяется не партийными программами, она определяется документами внешней политики Российской Федерации, а также теми установками, которые формируют президент и МИД. А там четко сказано, что Абхазия – это независимое государство, отношения с которой строятся на договорной основе. Второе, что вызывает очень большое удивление, это то, что авторы этого документа, они, претендуя на какое-то место в российской политике, не понимают, что Абхазия, Донбасс, Южная Осетия, Приднестровье – это, как модно говорить в политологической тусовке, четыре разных кейса. Подходы к этим четырем проблемам, они абсолютно разные.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему за некруглым столом. Итак, Захар Прилепин, российский писатель, на своем съезде партии «За правду» предложил после референдума включить в состав России Южную Осетию, Абхазию, самопроглашенные республики, Приднестровье, Белоруссию и так далее. А как к этому отнеслись в Абхазии, мы только что выслушали. По этому поводу дискутирует российский политолог Алексей Малашенко и политический эксперт из Сухуми Алхаз Тхагушев.
Некруглый стол.
Список, который представил господин Прилепин, достаточно неожиданный, широк. Здесь и те, кто с 90-х годов находится в таком состоянии, и те, которые в такое состояние пришли недавно. Должна быть какая-то, видимо, неординарная идея, которая их всех объединяет в одном списке. Если, конечно, мы не имеем в виду реальное желание господина Прилепина выступить на выборах и раскрутить свою партию.
Я думаю, что здесь это его личная инициатива. То есть против этого сам никто возражать не будет. Это, собственно, ничего не означает. Но вот хочется сам человеку это поиграть. Хочется быть, скажем, сам заметным. Тем более, что писатель он, Захар Прилепин, ну, как вам сказать, он на большого любителя. Ну, когда-то у него была интересная книжка «Грех», там, сборник рассказов. Но потом были все вот эти его похождения на востоке Украины. Его предложение, по сути, ну, я даже это не могу назвать предложением. Это программа партии, это референдум, который надо проводить и Приднестровье, и Донбасс, и Абхазия, и Южная Осетия. Ну, на секунду, представьте себе, как это все будет, это первое. Да, безусловно, я более чем уверен, что большая часть, причем, может быть, даже подавляющая часть, захочет быть в России. А дальше что? Ведь для того, чтобы это проводить, а, нужны деньги, и в общем-то, деньги солидные, и, б, нужно четкое понимание Кремля, нужно ли ему это или нет. А пока это игра, это такой сам детский бильярд. Потому что в любом случае, если мы посмотрим на общую ситуацию, по-моему, пока что России это совсем не нужно, это создаст огромное количество дополнительных проблем, а потом, простите, за новые субъекты Российской Федерации надо платить еще больше, чем за это платят сейчас. И потом я больше всем уверен, что популярности в обществе, особенно после вот недавнего этого голосования, это не встретит, а будет задан вопрос, а нам здесь, в России, самим плохо жить, а вы нам еще кого-то хотите подложить. Ну, не знаю опять, как назвать, или детский бильярд, или какой-то пробный шар, или игра, которая позволена, ну, давай на этой детской площадке вот так вот что-нибудь сделать.
Это каким-то образом укладывается в какой-то тренд заявления Путина и о подарках русского народа, с которыми ушли союзные республики, и о том, что закон о выходе был, в общем, мина замедленного действия. Это тренд или это просто совпадение? Или просто Прилепин решил это сыграть?
Это идеология, в которой играет Прилепин. Потому что, понимаете, это еще очень безобидно. Он же совершенно безответственно в этой ситуации себя ведет. Абсолютно. И его это устраивает. Там лишний шум, там лишний гам. Но если представить на секундочку, что где-то как-то эта проблема обсуждается более-менее всерьез и в практическом уровне, то, уверяю вас, минусов-то намного больше, несравненно больше, чем плюсов, потому что, в общем, с этого Россия ничего не приобретет, ни экономически, ни политически, ну, лишнюю мозоль. Вот это даже не одну, а несколько.
Алхаз, как отнесли в Абхазии к предложению Прилепина примерно понятно, судя по вчерашним заявлениям?
Реакция, мне кажется, ожидаемая была, потому что в Абхазии особо никто в общественном дискуссии, в политическом не присутствует эта тема, там, присоединение. Просто, мне кажется, господин Прилепин и его сотоварищи, они не в курсе того, чем живет Абхазия, что здесь актуально, что нет. Он лучше, наверное, разбирается в том, что происходит в Луганске и Донецке, и, видимо, он это все проецировал и на другие подобные типа случаи, как ему кажется, хотя есть много отличий. И получил такую реакцию, потому что люди были удивлены, мягко скажем, таким посылом. Ну, кто-то сразу сделал предположение, что это какие-то далеко идущие планы, и Прилепин только их озвучил. Ну, я не склонен расценивать это вот таким образом. Мне кажется, это частная инициатива.
Алексей, если мы предположим, что это такое, знаете, модный троллинг, да, или, говоря так, активное зондирование, без ясной цели, но пусть на всякий случай волнуется. Есть такой вариант?
Поднять шум – это да, заработать очки. Но реально, я даже себе технически не могу представить, как это может быть реально, и что, как после этого будут относиться к России. Пока эти независимые государства, там, какой-нибудь Донецкая область или еще что-то, ну, это сам занятно, но это еще как-то не то, чтобы можно понять, но посочувствовать. А когда это вхождение в состав
состав России. И потом уж, извините меня, а Евразийский союз, а Казахстан? Знаете, ведь там уже было после Крыма такое, ну как это, вот, присоединили. А в Казахстане есть тоже территории. И потом последнее, а кто признает их частью России? Ни Китай, ни наши союзники по Центральной Азии. Вот и получится, знаете, две географические карты. Одна нормальная, а другая наша частная.
А тогда какая логика в заявлениях Путина? Зачем это возвращение к спорам 90-х?
Вы знаете, я тут, наверное, буду банален, но я думаю, что это, во-первых, форма самоутверждения, раз. Во-вторых, он думает, что это кому-то понравится в обществе, и он укрепит свой авторитет. То есть это тоже игра. И вообще, если мы посмотрим вот на те тренды в его практике, в его идеологии, он очень любит славное прошлое. А славное прошлое нужно для чего? Чтобы, так сказать, отвлечь людей от не совсем бодрого настоящего. И потом, понимаете, какая вещь? Я думаю, что в сознании большинства общества Донбасс себя исчерпал, потому что Крым пришел без проблем. А вот Донбасс придет с проблемами.
Ну вот на такой почве же, в общем-то, и вырастает конспирология, от которой очень трудно удержаться. Ведь Прилепин большой друг Суркова, Суркова нет. Дело его, получается, каким-то образом вот так вот в таком преломлении живет.
Что такое Сурковская линия? Сурковская линия, как бы там это ни называли, это все очень красиво сам звучало, но это, в общем-то, главная была цель. Сам, когда он писал вот эти первые варианты, понравится Путину.
Ну... Я имею в виду, что если бы Сурков сейчас был с нами, то это начинание Прилепина смотрелось бы очень логично, и мы бы все сейчас обсуждали линию администрации президента. А поскольку Суркова больше нет, то что это, собственно говоря? Просто Прилепин не заметил, что Суркова больше нет. Я просто не могу понять, что Прилепин это сделал без консультации с Кремлем.
Во-первых, у Кремля несколько башен. Поэтому, если мы будем посматривать по фамилиям, то, во всяком случае, тот олигархат, который вокруг Кремля, и вся эта богатая публика, им это не нужно. Это лишнее беспокойство. Кому это может быть нужно? Ну, я даже не представляю. Ну, военным, чтобы в это поиграть. Но я не вижу ни экономического, ни политического смысла, так сказать, на общероссийском уровне. Вот это, кстати говоря, это и опасно, потому что люди там зачастую действуют, исходя не из логики, а из эмоций. Или для того, чтобы понравиться. А что у царя в голове? Пока я надеюсь, несмотря на все, что он говорит, у него нет реального желания действовать.
Алхаз, ну ведь, собственно говоря, то, что сказал Прилепин, в некотором роде это доведенное до логического абсолюта, до крайности, собственно говоря, все то, что делал Сурков.
Да, в общем, да. Почему, собственно, такая реакция и случилась? Потому что некоторое время назад, там, с 2013 года, где-то появилась фигура Суркова, который проводил совершенно определенную линию, да. И я был одним из тех людей, кто позволял себе критиковать на его действия, его линию. Я считаю, что она была крайне недальновидной и не принесла сколько-нибудь хороших результатов ни для Абхазии, ни для России, ни для абхазо-российских отношений.
Но вы сами говорите, что вы вступали в полемику, значит, было с кем вступать в полемику. А насколько сильны позиции, насколько влиятельны все-таки люди, которые бы выслушали с интересом предложение Прилепина, будет ситуация немножко другой?
Ну, я думаю, что это маргинал. То есть, это, ну, есть, наверное, такие люди, но вот чтобы какая-то серьезная политическая сила или организация общественно-политическая заявила о поддержке такой идеи, это исключено, в принципе. Ну, какие-то, возможно, люди в каких-то соцсетях могут что-то подобное высказывать. Ну, вы представьте себе, Абхазия, конечно, не Россия, не 150 миллионов, но тоже 250 тысяч человек, разность мнений может присутствовать. Это все где-то на обочине политического общественного дискурса.
В качестве провокации российские пенсии, да. При том, что, в общем, как бы народ не богатеет, перспектив не видно, а тут какая-то ясность, стабильность. Ну, немножко быть Крымом. Как это подействует? При определенных обстоятельствах, я говорю, как повернется немножко магнитное поле. Ну вот, возможен успех Прилепинской партии на выборах в Абхазии?
Ну, мне сложно судить. Я, в принципе, не хожу на выборы российские, потому что не считаю возможным для себя, живя в Абхазии, в другой стране, навязывать там человеку, который живет в Рязани или в Москве, свое мнение, кто должен быть у них там руководителем, скажем, страны, или какие поправки к Конституции они должны принимать. Мне кажется, что в Абхазии вообще это не первый заход подобных партий, вот подобных инициатив до Прилепинской. Я могу вспомнить, что были времена, когда сюда пытались также завести, и были определенные тут тоже как бы люди местные, которые способствовали этому процессу, скажем, «Справедливая», по-моему, «Россия». Потом была такая партия «Родина». Жириновский пытался тоже здесь застолбить за собой место. Ну, как-то не приживаются эти вещи, потому что все же Мне кажется, людям интересен местный контекст. Политически люди мотивированы наблюдать за тем, что происходит в их жизни. Да? Ну, понятное дело, что какие-то российские политики вот сейчас в Прилепин будут пытаться там заходить на этот район, но мне кажется, в Абхазии, наверное, в других местах, возможно, это будет принято на ура или как-то пройдет, но мне кажется, в Абхазии больших шансов у этой инициативы нет.
Алексей, а подобным начинаниям в 90-х, на самом деле, по-моему, были опасны именно тем, что был сговор элит местных и элит тех, которые были в Москве. Сейчас насколько могут поддержать и насколько могут найти вот эти вот горячие головы в Москве союзников и единомышленников там, в Сухуми, в Тирасполе, в Схинвале?
Да, конечно, могут найти.
Но, насколько они влиятельны?
Насколько они сильны, я не знаю. Та же Абхазия, там, по-моему, каждый второй абхаз, он политик. Южная Осетия, ну, чтобы мы не говорили, это давным-давно кусок России, это микрорайон, считай, причем не самый большой. А все остальное, на том же Донбассе есть люди, которые, может быть, бы и хотели, но представьте себе на секундочку, вот присоединились, вот был референдум, 75% за. И все то нынешнее руководство вот этих областей, простите, республик, они же попадают под российские законы. Одно дело быть там любимцем, а другое дело иметь дело с нашей силовиками уже как, ну, как их подопечные, что ли, как их подчиненные. Там ведь возникнет масса вопросов. Поэтому, с одной стороны, может быть, и хочется, но уж больно колется.
Ах, вы сами затронули эту тему. Действительно, это же какая-то двусмысленная ситуация. Да, с одной стороны, Абхазия дорожит своей независимостью, но постоянное массовое участие в российских референдумах, выборах, голосованиях. Да. Как долго могут уживаться две вот этих вот, ну, две эти линии? Потому что они же противоречат друг другу, но при этом очень хорошо органично уживаются.
Ну, Вадим, я бы несколько поправил вас. Конечно, точных цифр никто не знает, но мне кажется, достаточно небольшая часть абхазских граждан, людей, которые живут в Абхазии, голосуют на вот этих выборах. Эти люди есть, в основном это люди старшего поколения, которые очень хорошо помнят Советский Союз, и они дают дань вот скорее вот тому прошлому. А что касается политических деятелей, ну, это тоже такой жест, что ли, никаких как бы больших серьезных смыслов я бы к этому не привязывал. Это как-то благодарность, наверное. Ну, так повелось. Я, например, не скажу, что в восторге от этого, но если идет там президент голосует, ну, значит, он показывает там какую-то свою лояльность. Мне не кажется, что нужно вот эти моменты как-то демонизировать, нужно и абсолютизировать. То есть, ну, есть и есть. И все понимают, что, ну, прошло и прошло, и забыли. Завтра уже никто это не вспомнит, и никак на реальную политическую картинку в Абхазии это не влияет. Ну, по крайней мере, с уходом Суркова вот это так происходит. Потому что, ну, мне кажется, Сурков, и вот лично его такое мнение и мироощущение, оно было вписано вот во все эти циркуляры его помощников и так далее, которые тут продвигали эту тему, ну, немного чего продвинули, в общем-то, если объективно говорить. То есть они какую-то повестку здесь пытались генерировать и продвигать. Ну, больших успехов мы не наблюдаем. Потому что когда ты подкармливаешь каких-то коррумпированных чиновников или там каких-то этих людей, ну и что? Ну, потратил деньги, а результат ноль.
А есть ощущение, что дело Суркова все-таки так или иначе живет в Москве?
Ну, мне хочется надеяться, что нет. Потому что мне кажется, что люди думающие, они понимают, что то наследство, которое оставил, да, вот там нечему радоваться, по большому счету. То есть любой маломальский грамотный человек увидит, что, ну, динамика, она не положительная. Да? Если нет никакой положительной динамики, то в чем плюс такой стратегии, да, которую навязал нам господин Сурков?
Алексей, Абхазия отреагировала довольно резко на эту идею, и это ответ, я так понимаю, не столько Прилепину, сколько тем, кто вообще об этом думает. А какие-то выводы Кремль из этого сделает? Будет какая-то корректировка или уяснение позиции?
Наверное, будут, но понимаете, какая вещь? Ведь тут два обстоятельства. А Абхазия — это что? Это независимое государство? Как с ними разговаривать-то? Или им просто там тихо погрозить пальцем и сказать: ребята, мы все решим без вас. А в Абхазии есть национализм. И уверяю вас, Абхазия, ну, может быть, я ошибаюсь, это единственное государство, единственное новообразование, так скажем, который при определенных условиях может быть признано. Не всеми, не сразу. Но вот у абхазов, у них в их идеологии, в их поведении очень многих, там, не всех, конечно, не всех, но вот есть такое подспудное желание быть при России, но быть действительно национальным государством. И, кстати говоря, ну, мы же помним историю. Они никогда не хотели быть при Грузии, они хотели быть в РСФСР. Так? и там были при советской власти. С этой точки зрения им не чужд вот этот самый дух своей государственности. И просто так быть частью России. Я думаю, что эту идею, ну, вот вы сами говорите, далеко-далеко не все поддерживают там.
Алхаз, одна из линий фронтов между властью и оппозицией в Абхазии, да, это при общем союзническом курсе с Россией разные отношения в нюансах к тому, как с ней выстраивать отношения. Причем оппозиция и власть все время меняются этими позициями друг с другом. То, что произошло сейчас, каким-то образом раззадорит эту полемику снова?
Мне кажется, во всем, что касается внутриполитического пинг-понга, это тоже такая достаточно заезженная пластинка. Все понимают, что пока мы не наведем порядок внутри страны, мы не можем говорить о большей независимости вот в каком-либо вопросе. Это для всех совершенно очевидно. Понятное дело, что сейчас опять в очередной раз кто-то что-то по этому поводу скажет. Но мне кажется, политикам уже надоело заниматься этим пинг-понгом, и пришло время для того, чтобы объективно обсуждать, безотносительно там, кто сегодня во власти, кто завтра будет во власти, а в Абхазии это не российский контекст, у нас реально власть меняется. Тот багаж, который остается каждой новой власти, никуда не денется.
Договор, немножко романтический вопрос. Может быть, инициатива Прилепина сыграет какую-то полезную службу? Может быть, она каким-то образом пробудит дискуссию, собственно говоря, о дальнейших перспективах?
Мы тогда будем благодарны господину Прилепину, что он помог нам возбудить такой общественный и политический интерес.
Возможно такое?
Думаю, что да. Почему нет? Очень даже возможно. Сейчас многие как бы откликнулись на это дело. Люди понимают, ну, нужно строить страну, нужно развивать реальные институты государственные, развивать экономику, и только тогда мы можем сказать, что можем говорить о какой-то самостоятельности, независимости во многих вопросах. То есть сейчас это все как бы есть, но мы в основном, ну, во многом зависимы, да, и во многом, мне кажется, мы уже тоже поднадоели нашему стратегическому партнеру, потому что невозможно вечно как бы подкармливать. Они тоже надеются, наверное, я надеются на какое-то движение встречное, что мы здесь не только раньше будем осваивать, но как-то и сами развиваться.
Гостями «Некруглого стола» были политологи Алексей Малашенко и Алхаз Тхаугжев.
Если бы не реклама придорожного кафе в Цхинвальском районе, история двух медвежат, которых назвали Маша и Даша, не привлекла внимания общественности. На пост в Инстаграме, по словам руководителя общественной организации «Зеленая Ланья» Залины Габаевой, сразу обратили внимание зоозащитники. Продолжает Залина Габаева.
Изначально мы отреагировали на фотографии в Инстаграме, на рекламу в Инстаграме кафе, в котором говорят, что вы можете прийти, покормить наших медвежат, поиграть с ними, угостить их за чупа-чупсами. А дело в том, что охота на медведя в Южной Осетии запрещена именно из-за того, что их очень хищнически истребляют и внесли Красную книгу только по той причине, что человек самый главный враг медведя, и шансов на то, чтобы выжить популяция в Южной Осетии, они минимальны, и охота на медведя в Южной Осетии запрещена. Как два медвежонка не очень маленького возраста попали в кафе, ну, понятно, что, скорее всего, маму убили. Мы позвонили в комитет, они пообещали разобраться в ситуации, в принципе, я как-то не стала больше ничего форсировать, но через два дня появилась статья, в которой мне, честно говоря, лично опять показалась скрытая реклама, ой, как хорошо медвежаткам, в клетке они там бегают, как обезьянки. Ну и тогда просто уже пришлось включиться.
Опыта борьбы за права животных у нас пока нет, продолжила Габаева, поэтому мы опять обратились в природоохранный комитет. Но проблема в том, что на выхаживание нужна достаточно большая сумма, которая в бюджет, разумеется, не заложена. И именно из-за этого мы объявили сбор средств.
По медвежат нужно адаптировать. Мы связались с заповедником сначала, который занимается адаптацией медведей. Это в Тверской области. У них большой опыт. Они уже достаточно много их выпустили. Они готовы помогать. Они нам прислали рекомендации. Мы постоянно на связи. Рассказали, как правильно поставить вольер в лесу, чтобы они пока адаптировались. Мы вчера встретились с егерем заповедника. Нам сказали, что да, вот если вы совместно сможете, ну, считаете возможным взять на себя ответственность, то, говорит, да, мы изымаем медвежат. Это наш комитет по охране природы. Вы можете заниматься.
Спасением медвежат защитники животных не обошли.
Написала заявление в милицию. Почему? Потому что, как мне сказали, что публикации в социальных сетях недостаточно. И для того, чтобы дело придать официальный ход, нужно сделать, да, какое-то заявление. Я пошла в МВД и написала заявление о том, что, да, медвежата содержатся в ненадлежащих условиях. И поскольку у нас запрещена охота на медведей, попросила принять меры и расследовать ситуацию. Весь мир сейчас пытается отойти от содержания животных в неволе. Запрещаются контактные зоопарки. Там ограничивают содержание животных. животных, диких животных в цирках. Очень хочется, чтобы у нас тоже люди стали гуманнее. Мне кажется, что люди по-разному свою любовь к родине проявляют, да? А вот у нас есть такой закон – не отстреливать медведей. Это моя страна. Если я люблю свою страну, я уважаю ее законы. И пусть, может быть, это будет вот такое вот мое проявление любви к моей стране.
Буквально вчера официальную регистрацию в Минюсте Южной Осетии получила общественная организация «Фонд защиты животных». Ее представители принимали самое живое участие в истории с медведями, продолжает Зараса Техова.
Ну, я, например, выступала против зоопарков, против цирков и считаю, что дикие животные, которые вырваны из своей естественной среды обитания, это неправильно.
Ваша организация будет заниматься такими историями и дальше?
Да. Я даже не могу сказать, это больше относится к нам, как к Фонду защиты животных или к Фонду Залины Габаевой, как к природоохранному. Наверное, к обоим вместе, и мы будем друг другу помогать и сообща работать.
Ближе к обеду двух медвежат перевезли в Балтинское отделение заповедника Знаурский район, где им предстоит долгий период адаптации к жизни в естественной среде. Сбор средств, которые начали активисты накануне поздно ночью, дал первые результаты. За недолгий срок уже собрано около 10 тысяч рублей. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Приносим свои извинения слушателям, мы не представили этот материал в начале. Ирина Келихсаева рассказала замечательную историю про то, как реклама летнего кафе в социальных сетях спасла жизни двух медвежат. Именно так югоостинские защитники животных узнали об их ненадлежащем содержании. После периода адаптации в одном из югоостинских заповедников их выпустят в естественную среду обитания. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.